необычный формат, а раз сказал бы еще больше. Самое удивительное в этом фильме то, что первоначально, ну как вот, заказ исходил из Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, лично от главы Петра Машерова, ну довольно известного персонажа в истории советского застоя, который, ну вот потому что рассказывал Виноградов, что я читал, увидел знаменитый фильм «Казара» Велка Булаича, который был у нас в прокате. Это югославский фильм, сам Булаич хорват. Он, кстати говоря, до сих пор жив. Ему уже больше почти 95 лет. Он 28-го года, по-моему, рождения, 27-го.
Фильм «Булаич» вообще был да. не только «Казар», но и последующий.
Да. Но «Казар», я просто к тому, кто не видел «Казар», «Казар» — это такой, ну, скорее, неореализм, такой югославский неореализм. Фильм про партизан, про югославских партизан с абсолютно линейным нарративом, с точным пониманием, кто хороший, кто плохой, кто герой, кто предатель.
Примерно как у нас где... потом будут делать фронт без флангов.
Да, где свои, где чужие. Но снято действительно вот в эстетике, близкой к эстетике итальянского неореализма.
Но тем не менее, потом Булаич будет трансформироваться как раз в эстетику такого
советского
кино 70-х.
Да. У него будут большие постановочные фильмы. И самый известный его фильм, это, конечно, «Битва при Неретве», да, который... Ну, такой аналог, если искать этому аналог советского кинематографа, то это, конечно, фильм «Озерова». Вот. Но дело не в этом. В общем, как бы вот это задание, которое Машеров выдал Белоруссию, было абсолютно понятно. И дальше вот он увидел...
Видимо, что он выдал это задание после фильма «Письма к живым» Винограда, уже сделанного, который был, в общем-то, уже ближе сюда по эстетике.
Но все-таки было понятно, все акценты были расставлены.
Но тем не менее, там уже было вот это мрачное напряжение, и там было вот это уже было вот это ощущение тревоги, которое есть здесь. Другое дело, что да, там уже были даже немножечко такие экспрессивные ракурсы, но все-таки их было меньше. Но казалось, что это
И самое главное, было понятно, кто есть кто. Что очень важно было для советского нарратива, для современного героического нарратива, героического военного нарратива, где все, где хорошие, плохие, герои, предатели. Ну, в общем, мы сейчас с вами все это хорошо понимаем.
Ну, собственно говоря, в этом фильме тоже, в общем-то, так или иначе, есть иногда есть.
Ну, абсолютно, по крайней мере, где немцы понятно. Вот, но это единственное, что понятно.
Но, собственно. Что касается «Писем к живым», там тоже было показано, и там была и неоднозначность ситуации в оккупации, и сложность понимания свой-чужой. Но другое, надо сказать, что ведь эта сложность там, где слой чужой, была уже в непокоренном Донцове, где и тема Холокоста была. В общем-то, в 45-м году это уже все было. Другое дело, что в конце 40-х, 50-х годов, естественно, чем дальше от войны, тем больше, в общем-то, считалось... в первые послевоенные годы считалось, что не надо ворошить военные воспоминания, и конец 40-х, в принципе, отошли в 50-е годы уже. В общем-то, надо сказать, что по сценарию того же Олеся Кучара, который написал сценарий «Писем к живым» и «Восточного коридора», в конце 50-х годов Николай Фигуровский снял фильм «Часы остановились в полночь», как раз о ликвидации Гулятера Кубова, которая здесь упоминается.
Которую мы показывали в одном из наших...
Да. И «Часы остановились в полночь», в общем-то, тоже там есть немножечко и при том, что это конец 50-х, но то есть казалось, что да, какие-то ракурсы молодые режиссеры, молодые авторы используют для того, чтобы оживить киноязык, но это не более чем некоторое формальное мастерство, и оно не несет за собой какого-то переосмысления в плане сложности взаимоотношений героев, оно, вот это чувство тревоги все-таки оно есть, но оно не перевешивает эмоциональные акценты в целом. Поэтому, в общем-то, но надо сказать, что почему я думаю, что все применимо, потому что все-таки «Письма к живым» уже достаточно большой шаг был сделан. Винограда «От часов», которые остановились в полночь, Горовского. И, в общем-то, было понятно, что они с Кучаром достаточно самостоятельно мыслящие авторы и самостоятельно работающие с материалом, их интересует именно вот эта вот ситуация двойственности. но в письмах к живым вроде бы именно из-за того, что он формально, это, знаете, это как первая серия Ивана Грозного, в которой вроде бы мы сейчас смотрим и видим, там уже и про Плечину все сказано, там уже и про Грозного все сказано, и то, что она получилась так, и формально там формализм уже абсолютный, но и то, что она получилась в сталинское время, это скорее это удивительно. Также и тут то, что после писем к живым Машеров доверял Виноградову, считал Виноградова и Кучера официальными авторами, которые могут сделать что-то, что понравится в ЦК, это, ну, как бы говорит, его невиновидность такая политика. Но дело в том, что середина 60-х все-таки, конечно, степенно много, 65-й год – это примерно такой пик того, как много говорилось уже о, и о военном времени, и о времени, в принципе, о эпохе сталинской, о эпохе 30-40-х годов, то то, что при Сталине не договаривалось, как можно больше,
это, собственно, до перестройки. Это, собственно говоря, выразилось после... учреждение праздника в 65-м году, да, для тех, кто, может, молодая аудитория, которая не знает, что 9 мая как праздник. Ну, если не считать 45-й, 46-й, 47-й год, потом не было,
конечно, собственно,
не было праздничным днем, и возобновление как раз 20-й годовщины в 65-м году.
Ну, там вот известная двойственность, что с одной стороны, из-за того, что при Сталине принижался тем самым вклад фронтовиков и считал, что только Сталин выиграл войну, ну, условно говоря, да, и в 50-е, в начале 60-х, в принципе, как можно больше сходили вот эти все идеологические КШУП, после 22-го съезда, особенно после октября-ноября 61-го года. И к 65-му, в общем-то, в учреждении праздника, другое дело, что в 65-м ведь выходят фильмы, которые максимально полно говорили на тот момент, в смысле, вплоть до перестройки, вот потом уже до перестройки 20 лет не будут так полно говорить о культе личности. «Друзья и годы» Соколова, «Рабочий поселок» Венгерова, и то есть целый ряд фильмов, которые даже «Свет далекой звезды» Гурьева, кстати, в котором тоже прямо говорится о кризисе. И после этого именно в 65-м наступает определенный перелом, потому что в 65-м еще по инерции выходят фильмы при Хрущеве «Запущенное производство», но в 65-м уже запускаются новым фильмом, не позволяют эту тему, ее уже не поощряют уж точно, ее не позволяют подобную геометрию тему репрессии ставить. И, собственно, как раз ведь именно в связи с годовщиной победы, 20-летия победы в 65-м году, впервые после 20-го съезда без оговорок о культе личности упоминается имя Сталина как полководца. И, собственно, с этого постепенно именно 65-й год, с одной стороны, это пик,
ну, как бы, перелом.
Да, с другой стороны, впервые упоминаются уже...
То, что называлось ползучая реабилитация Сталина.
Да, ползучая. И вот «Восточный коридор» в 65-м запускался еще... Еще можно было, здесь же, ну, здесь же не про сталинские репрессии, здесь про сложность, про то, здесь именно про тех героев, кого затронули бы в случае спасения сталинские репрессии. То есть понятно, что вот эта двойственность существования на оккупированной территории, она как раз и не прощалась потом, собственно, о чем неоднократно, да, то есть так же, как с пребыванием в плену, вот о чем фильм «Чистое небо», собственно, первый подробно говоривший на эту тему, там я не об оккупации, там о человеке, побывавшем в плену. И, собственно, вот «Восточный коридор», запускавшийся в 65-м, в 66-м еще, вот выйдя он в 65-м, он бы, наверное, и вышел нормально. Хотя...
Но я думаю, что нет, все-таки...
Ну,
то, что связано с формальной стороной, да, потому что...
Да.
Ну, здесь, вот просто представьте себе, что сидит первый, ну, приблизительно тип понятен партийных руководителей.
Ну, советских.
Ну, более. Да, но тем не менее. Вот сидит первый секретарь Коммунистической партии Беларуси, хороший мужик, в принципе, довольно много сделавший там и для Беларуси, и всем остальном, но человек, ну, скажем, определенного уровня, культура, образование и все остальное. Которым, потому что я понимаю, фильм запретил, ну, что проблемы начались именно с показа ему. Ну, я имею в виду, проблемы фильма начались с того момента, как лично Машеров, потому что это было его пожелание, привезли этот фильм, и он видит вот это.
Ну, там была еще история, связанная с тем, что был ЦК как раз вопросы культуры, курировал в это время такой оттепель. Человек, который сам был партизан, и который как раз очень хотел по возможности, чтобы была рассказана некоторая правда о партизанском движении и о том, насколько...
И сам материал, насколько ситуация. Я понимаю, делался из воспоминаний вполне конкретной партизанской группы. То есть это не выдуманная такая история.
Опять же, бывшие партизаны, кто-то хотел, особенно напуганные позднесталинскими годами, кто-то хотел микшировать.
Нет, я имею в виду, что вот в основе лежат воспоминания о деятельности конкретной группы.
Но дело в том, что просто тут был довольно редкий случай, что один из тех, кто был молодым партизаном, там, 20-летним, а здесь тоже был еще достаточно молодым, 40-летним чиновником, был как раз сторонником того, чтобы больше рассказывать. И он, в общем-то, покровительствовал Алексею Кучару и Виноградову. И поэтому фильм был запущен благополучно, но как раз там была еще внутри немецкого, белорусского ЦК, там была еще внутренняя борьба как раз с теми, кто слишком оттепельные тенденции развивал, и их как раз со сменой общего партийного руководства в 1964 году, их тоже, ну чисто условно говоря, как это в 30-е годы называли. И, собственно, по 1966, когда фильм заканчивается, заканчивается производством, уже ситуация другая и в белорусском ЦК, и кроме того, конечно, в это время, в принципе, гораздо жестче цензура в республиках, потому что они все время оглядываются на Москву, и они боятся сами прошляпиться перед Москвой, и поэтому, как известно, в Киеве самая жесткая.
В Киеве самая жесткая, да.
Но, в общем-то, и в Тбилиси достаточно жесткая. И в Минске, и в Кишиневе, как известно,
две уничтоженные студии, киевская и молдавская, это как раз вот.
Ну, уничтоженные.
Ну, я имею в виду те тенденции, которые.
Да, но те тенденции, кстати, что касается тех тенденций, то, в общем-то, действительно, мы знаем из истории, что в конце 60-х, в общем-то, они действительно сами оказались в кризисном во многом положении творческом, именно потому что их зажимали, они сопротивляясь. Все более догматично отстаивали те отдельные решения, которые они начали нащупывать. И поэтому вместо развития, вот они попробовали, вместо развития они стали тут же застывать.
Цементироваться.
И, в общем-то, внутренний кризис тоже довольно быстро обнаружился. Здесь его еще нет, потому что это еще 66-й год, а я говорю, кризис обнаружится в 68-69 году. И, в общем-то, там, ну, в первую очередь, Юрий Ненко как режиссер, да, и, собственно, ну и так далее. И вот что, собственно, этот фильм, там его же, в общем-то, вполне нормально к нему отнеслись в Москве. Потому что в Москве, если бы был 68-69, там уже не могло быть речи. Вообще после 50-летия Октябрьской революции, празднувшегося в ноябре 67-го года, там уже все окончили. Но это все-таки фильм 66-го года. Надо сказать, что он буксует на республиканском уровне зимой 66-67. Наступает юбилейный год как раз. Но весной 67-го его смотрят в Москве. И, то есть он около полугода, в общем-то, его должны были быстрее в Москву отправить. То есть он, по сути, в общем-то, на такой краткосрочной полке вроде бы лежит, но он с нее выйдет. Потому что в Москве его смотрят в Госкино, и Госкино его принимает. И Госкино, в общем-то, считает, что да, есть формальное мастерство, но оно допустимо, здесь нет каких-то таких. То есть оно, опять же, было по новому, было мероприятиему, где тоже очень сильные экспрессионистские такие мотивы. И, в общем-то, вот эта черно-белая эстетика, такая без серых почти полутонов, она тоже, в общем-то, был фильм «Никто не хотел умирать» Желатьявича со 65-го года, который тоже говорил о двойственности, который тоже говорил, в общем-то, о том, что коммунисты жестокие, лесные братья жестокие, и, ну, как когда-то в таком сниженном ключе говорилось, буду бедному крестьянину податься, да, как в Чернобыле сказано. Собственно, и, в общем-то, вот это двойственное положение, оно уже возникало в фильмах других республик, или, ну, в Литве там было, в общем-то, совсем другая ситуация в ЦК, потому что ЦК само было в промежуточном положении, потому что страны Балтии все-таки сами недавно присоединились. И вот, собственно, как раз, что касается ситуации с Госкино, 67-й год, фильм в июле 67-го, фильму получает решительный успех.
Третью категорию, да?
Он, да, он получает третью категорию, собственно, и он не сразу, потому что тут еще интересно, что Госкино, вроде бы это Москва, но это все-таки ведомственный уровень, это не уровень ЦК. А в Беларуси этот фильм не принимают на уровне ЦК, а не на уровне Госкино Белорусской ССР. И поэтому, в общем-то, и ситуация оказывается такая, что вроде бы Минск должен слушать Москву, но с другой стороны, что в Минске это партия, а партия, здесь это ведомство, а в Москве просто на уровень ЦК этот фильм не выходит, его никто не, это все-таки не то случай, чтобы его в Москве рассматривали на Старой площади. И поэтому, когда фильм получает разрешение удостоверение, то его тормозят в Беларуси, но уже не могут вроде бы ослушаться. Но третья категория, то есть речь идет о небольшом прокате ограниченном, но только очень странно, у нас периодически пишут, так, кто его мог увидеть в каких-то там провинциальных кинотеатрах, как будто возле провинциальных кинотеатров никто не живет, и как будто до них никто не может доехать, в принципе, при объявлении, и, в общем-то, бывают случаи, кстати, интересно, что есть несколько отзывов в интернете, от зрителей 60-х годов, что не так часто встречается, которые пишут,
которые помнят
сеансы, и они помнят, что на них нужно было специально добираться, но было сарафанное радио, и было известно, что фильм не рядовой, что фильм необычный по своему решению, и что на него стоит поехать. То есть, в общем-то, вот то, что в 70-е потом утвердится, оно ведь как раз в это время и стало возникать. Такое вот сарафанное радио, связанное с тем, что, условно говоря, авторское кино надо отлавливать, вот эта киноманская среда, которая в 70-е вообще очень широко разовьется. Здесь в середине 60-х как раз уже формировалось.
И становится очень популярным в Москве еженедельник на экранах Подмосковья, потому что подмосковным кинотеатром ищут те фильмы, которые нельзя посмотреть в Москве, включая, кстати, фильмы Тарковского. Я очень хорошо помню, как мама приезжала в конце 70-х, где-то Андрея Рублева смотрели в «Бытище», по-моему. Что-то типа это.
Это не самый далекий вариант. Не самый далекий вариант. Но, собственно, ну и вот «Восточный коридор», он выходит формально в феврале 68-го вообще.
Уже
вот,
дальше.
Через полтора. Но это вообще в эти годы, конечно, 70-х, начало 70-х, вообще с прокатом такая особенность, что очень часто задержка, но дело в том, что очень часто в таких случаях фильмы показывают все-таки каким-то другим способом. То есть отдельные какой-то вечер, там творческий вечер, еще что-то, и фильм, еще не вышедший в прокат, но имеющий удостоверение, то есть это же не то, что они долго удостоверение не получают. Удостоверение, он летом 67-го получил, а до марта, до февраля 68-го, то есть его уже показывать было можно, просто формально не было, ну вот старт не был там проката, но вот это его, он и не был как такового проката, поэтому вот эти отдельные сеансы, которые были на творческих встречах, на каких-то вечерах, на какие-то отдельные сеансы, то, что сейчас называется предпоказ, да, то есть отдельные показы, которые были, они уже состоялись. Поэтому довольно сложно говорить вот об этой формально там справочниках указывают в феврале 68-го, но отдельные показы были и до этого, а после февраля тоже они не стали широкими. То есть, в общем-то, можно сказать, что...
Ну, просто это... ограниченный тираж какой-то.
Да, да, печатали. Все-таки он вышел, можно сказать, что он уже 67-го можно было увидеть. Другое дело, что опять же, вот чуть-чуть поздно, то есть вот в 66-м он еще вышел бы шире, мне кажется.
Но центральная критика, ну как московская, хорошо приняла фильм, в принципе, да?
Сложно она приняла фильм, потому что она смягчала как раз идеологический удар и уводила разговор в сторону формализма. Потому что все-таки формализм – это тоже серьезное обвинение, это тем более если формализм на вроде бы таком серьезном материале, партизанском, но тем не менее это не то же самое, что обвинить в идеологической диверсии, как это обвинял белорусский ЦК. И поэтому московская критика, она фильм ругала, но подменяла аргументы на более мягкие. И в этом смысле показательная очень рецензия в журнале «Искусство кино». Честно говоря, не знаю, кто автор, подписан она явно псевдонимом А. Невский, Александр Невский. И вот под этим этот текст, в общем-то, очень такой, ну, иезуитский, я бы сказал, построенный, потому что это небольшая рецензия. Обычно рецензии в искусстве кино все-таки были на 2-3 страницы. Это на одну страницу рецензия, где фильм пересказывается явно свысока, довольно высокомерно и с иронией по отношению к его стилю. Но при этом смысл рецензии в том, чтобы увести от идеологических упреков. То есть вообще даже коротко говорится, что в фильме достойно и правильно показана
действия партизан,
это все в порядке, но почему так усложнен язык? Зачем это надо? Это не обоснованно, и дальше весь, все это уводится в сторону эстетических претензий, и рецензия заканчивается словами о том, что, что интеллектуальные, да, что интеллектуальные фильмы бывают сложны для восприятия, но не каждый фильм, который сложен для восприятия, является интеллектуальным. С таким намеком на то, что этот фильм не интеллектуальный, таким заканчивается рецензия, это вот в искусстве кино. Собственно, другое дело, что потом этот фильм, в общем-то, даже до 2008-го, мы как-то сказали, что ты, то есть, я о чем напомнил, но, в общем-то, в перестройку, в 90-е годы, они потихонечку стали его, особенно Книнский, его стали показывать, его стали периодически по телевидению показывать. Другое дело, что
это... Но в Беларуси, да, вот как бы в истории белорусского кино,
да,
кино,
да,
уже
там написано. Да, в Беларуси, опять же, он все-таки фильм стоящий особняком, потому что вот этой своей эстетикой, вот этот вот тип поэтического кино, который был именно такой, ну, поэтический не в смысле лирический, как мы привыкли к 60-м году, а вот именно вот это явление конца 60-х, когда появились вот эти национальные школы, так называемые, поэтического кино, там «Мольба» была, собственно говоря, и фильм «Родители жаждущих», ну, вот направление, которое так поразительно описал Михаил Плеев в своей статье, которая была направлена против этого направления, тем не менее. И в общем-то, как ни странно, Тарковский сюда же, в общем-то, мы как не приняли его, поскольку он не на каком-то этнографическом национальном материале, вот это тут тоже не этнографический, но просто принято это считать с республиками Советского Союза, но СССР тоже Советский Союз, Тарковский тоже в таком смысле. И более он-то как раз на материале национальной истории, и Руберов, в общем-то, тоже в этом направлении. И, но для белорусского кино это было не так уж характерно, потому что Туров, который вот со всех сторон классик, то есть он классик, и достаточно смело разрабатывал материал, он не кланялся тоже партийным фондам. С другой стороны, он разрабатывал его более именно такой традиционной для белорусской кинематографии эстетики, и вообще для белорусской культуры, более такой сдержанный. И, в общем-то, я родом из детства Туброва, наверное, один из таких важных фильмов в это время возникших. И фильм Виноградова, собственно, он немножечко... И внутри белорусского кино это не фильм местного режиссера, это фильм режиссера приехавшего, который вычленяет вот эту вот такую экспрессивную эстетику из местного материала. И поэтому он тоже не был совсем своим.
Но у них такой был Бычков, который тоже понаехавший, но и который тоже двигался в сторону усложнений и эстетических, да, да, и нарративных, и прочее, прочее.
Да, что в этом смысле, я думаю, поставил общие фильмы, которые вполне были приемлемы для... Не в обиду Бычкову, приемлемые фильмы, условно говоря, там, «Состояние республики» и так далее, это все вполне вошло в канон такой. А Виноградова действительно в этом смысле... Да, тут вопрос, конечно, на что он ориентировался, и тут традиционно сравнивают с каналом Вайды и вообще с польской вот этой волной. Новый.
Польский военный фильм, да, то, что называется, ну, польский военный фильм.
Ну да, который именно обновился очень сильно в конце 50-х годов, собственно, как и везде в Советском Союзе и в странах Восточного блока. Обновление, собственно, началось в каком-то смысле не то, что раньше или позже, но по-своему, потому что было известно обновление итальянского кино, но в более такой сдержанной манере, в более экспрессивной манере, более свободной камерой во Франции, как известно, она появилась, наоборот, чуть позже, уже в 58-м году, а вот в 55-м, 56-м, именно вот в восточных странах Восточной Европы и Советского Союза, началось вот это вот экспрессивное обновление такое.
Но это скорее в сторону картинки, потому что в сторону нарратива, конечно, у Вайды ничего такого сложного нет, даже в «Пепле и алмазе», которые вот... Ну,
что значит картинки? Построение кадра,
Построение кадра.
В значительной степени тоже влияет на восприятие.
Влияет, но все-таки, мне кажется, в отношении этого фильма, мне кажется, главная претензия ему, в общем, понятна, мне кажется, даже и сегодня, в том, что все это рассказано слишком сложно, и, в общем, по большому счету, простому человеку непонятно, чего происходит. Потому что, ну, минимум здесь есть 4 временных, или я не прав?
Правы.
Или всем все понятно? Нет. Вообще вот абсолютно? Нет. Потому что есть минимум 4 временных пласта, да, которые, ну, в принципе, вот есть повесть, ну, они сидят в этой тюрьме, которая Мирский замок, Кстати говоря, обратите внимание, там еще разрушен Мирский замок. Конечно, Мирский замок, там видно и последний, и на крупных планах. Просто он в то время еще совсем не восстановлен так, как, таким, как он является там последние 35-40 лет. Вот. И события, которые связаны с попыткой освободить эту группу. Я просто чуть-чуть для тех, кто может быть... Или всем все понятно? Ничего рассказывать не нужно.
Можно. Расскажите. Да. Понятно.
Значит, вот есть вот этот пласт, да, то есть действия, происходящие, ну, как бы одномоментно развивающиеся коллизии, связанные с попыткой освобождения группы подпольщиков и партизанов, которые непонятно каким образом, через предательство кого-то, кого изначально непонятно, попадают все вместе и встречаются, многие из них даже не знают друг друга, потому что это сложно организованная группа, да, через систему паролей, ямок и всего прочего. Это вот история того, как они освобождаются.
Ну, собственно, то, что название вынесли.
Да. Вот это, через этот восточный коридор, который они должны подорвать, потому что камера, в которой они содержатся, находится рядом с восточным коридором замка, и что если, собственно говоря, провести через подпольщиков, которые работают в качестве, я здесь буду пересказывать, в качестве полицаев у немцев эту самую маленькими порциями взрывчатку, то можно создать соответствующий потенциал для того, чтобы эту стенку обрушить и через этот восточный коридор, собственно говоря, уйти. Это вот это как бы самое понятное.
Но это вот уходит под конец.
Уходит. Я просто не буду весь фильм пересказывать, я вот про эти четыре пласта. Значит, второй пласт – это воспоминания, это флешбеки тех, кто сидит в этой самой тюрьме и рассказывает тому, кто сидит с ним вместе. Потому что каждый одновременно как бы оправдывается, что не он виновен в том, что они все оказались в результате в этом самом месте. Это второй уровень, то есть это прошлое, которое они рассказывают друг другу. Дальше есть прошлое, которое всплывает у них, третий уровень, но которое они друг другу не рассказывают. Это вот эти субъективные воспоминания, которые у них всплывают иногда по мере того, как они что-то рассказывают тем, кто сидит вместе с ними, а иногда просто всплывает. И, наконец, четвертый пласт – это события в прошлом, которые косвенным образом связаны с тем, что они находятся в этой камере, но которые как бы субъективно рассказывает автор, да? То есть вот третье лицо. Вот это четыре временных пласта, которые все перемешаны, но абсолютно в хаотическом порядке. Более или менее линейно рассказана только вот основная история, потому что все-таки он начинается с того, что мы видим, они оказались в камере, и заканчивается тем, ну если не считать вот этого выхода с ребенком, но тем не менее заканчивается побегом. Вот здесь все линейно. Все остальное вот так. И мне кажется, все-таки это и тогда, и сейчас, да, вот причем, вот я фильм смотрю второй раз, но если так совсем вот придираться, то не все истории складываются. В принципе, я смею надеяться, что я немножко умею смотреть, как бы научился смотреть кино. Там есть все-таки сценарные права. И не очень понятно, это именно сценарные провалы, это осознанные вещи, это то, что что-то там вроде как вырезали, да, не рассказывали, но вроде совсем чуть-чуть.
Да.
Я не думаю, что это сильно повлияло на восприятие.
Это вообще особенность вот этого самого критического кино. Они, в принципе, для них
вообще это не важно.
Ассоциативность и связь со сновидением не то, что не важно, а...
Нет, я имею в виду, не важно, чтобы это сложилось, вот, чтобы это собралось.
Важно, чтобы не сложилось.
Важно, конечно,
потому что здесь важна вот эта сновидческая такая форма, когда какие-то действительно отдельно возникающие вещи, они могут не обязательно абсолютно точно соотноситься друг с другом, идут ведь просто, что называется, если вдруг зритель не ассоциирует это со сном, то на всякий случай здесь говорится, что давайте про сны поговорим, про сонник и про то, что кто-то на белом коне красный попасть. То есть вот этот вот мотив сна, он здесь довольно сильно педалируется. То, что камера, как правило, снизу снимает героев, то, что постоянное использование оптики, скажем, деформирующей пространство, из-за которой, опять же, это уже как раз это старый эффект.
И деформирующие фигуры, в том числе и режущие фигуры.
Да, вообще, да, пространство. И вот там есть вот эти силуэты, часто очень силуэты, вот это как раз то, что уже было в неотправленном письме, конечно, и у Русевского, и вообще было у Русевского. И тем не менее, и не только у Русевского, это было в «Мире входящего». Здесь при этом все-таки еще интересно, что то, на что Ковалов обращает очень усиленно внимание, не знаю, действительно это прям такую роль играет, и вот как раз интересно, кто как воспринял, потому что то, что здесь герои обликом своим типажом очень сильно похожи на людей 60-х годов. Прически, просто выбор распространенного типажа лиц, то, как они держатся,
особенно женщины.
Особенно женщины, но и не только женщины. Собственно, это касается, почему женщина, Адам Айтиса, в общем-то, главного героя.
Потому что он сам воспринимается с тем, как с тем временем.
Потому что и, собственно, скульптора, который и одевается, и выглядит тоже скорее как персонаж 60-х годов, а не 40-х. И в этом смысле, опять же, вот этот, здесь не то, чтобы они как-то погружают героев в 60-х, в 40-х или еще что-то, здесь таких вот как раз прям уж нарочитых вещей нет, в общем-то, это было бы как раз грубо. Но, с другой стороны, вот это их довольно очевидное, дважды, опять же, повторяющееся, когда этот немецкий смотритель говорит, что должно быть искусство, должно быть правдиво и понятно. Ну, если он говорит только понятно, это ладно, но правдиво и понятно, это прям вот конкретность и народность. Это просто,
ну и вся вот эта центральная дискуссия вокруг отображения действительности в этом скульптурном портрете.
Общее, универсальное, но правдиво и понятно, это вот прям вот постулаты социализма. И в этом смысле, конечно, они и себя, в общем-то, в каком-то смысле авторы позиционируют, что вот как они играют с цензурой, так вот эта двойственность, понятно, что они не считают прям вот Машерова нацистским комендантом, но тем не менее.
И, потому что когда они снимали, они еще не знали про его реакцию.
Ну, про реакцию вообще на фильм они не знали, но в общем, конечно, да.
Но все-таки поведение было провокационным.
Да, нет, ну и абсолютно...
Абсолютно осознанно провокационное поведение.
И, нет, ну и, собственно, вообще то, как показаны, в принципе, отдельный мотив, как показана телесность в фильме, и мужская, и женская, и то, что она показана, и не столько сексуальный аспект, сколько аспект именно, опять же, формальный, то, как очень большое внимание уделяется силуэтам, фигурам, фигуры соотносятся со скульптурами, и вот, собственно, игра телом тоже, это же, с одной стороны, в этой телесности есть некоторая, вроде бы, должна быть тенденция к физиологичности, с другой стороны, к силуэтности на формальном, то есть нет перекоса в сторону ту или другую, но это, опять же, это совсем иной язык, нежели был распространен, собственно, в привычном таком каноне кинематографическом. И в этом смысле как раз он очень похож на то, что было в других странах Восточной Европы, в Польше. И, и конечно, то, что перед этим, за год до этого, собственно, был снят фильм про первые послевоенные годы «Никто не хотел умирать» Живакевичуса, где, кстати, почему-то периодически чуть ли не Виноградов в интервью, или кто-то, кто говорит о нем, говорят, что он здесь малоизвестных актеров пригласил намеренно. Каких же малоизвестных, главную роль играет Адам Айтис, только что прославившийся у Живакевичуса, во-первых. Во-вторых, собственно, Валентина Титова тоже уже была достаточно известной актрисой. Нельзя сказать, что... Хотя, что касается Титовой. В общем-то, Титова до этого играла таких абсолютно не выходящих за рамки своего типажа героин, вернее, типаж, конечно, вопрос о том, какой типаж. Она была абсолютно либо нормальной советской девушкой, либо вообще героиней классики.
Да, классики.
Да, прошлого. Да, собственно, «Метель», где она играла Марию Гавриловну, был главной ее работой на тот момент. Она уже была известна по первой работе, в принципе, была, то есть по отдельным другим небольшим рогам. Но именно здесь вот ее внешность такая... тоже двойственная, собственно, потому что вот эти белокурые волосы, которые скорее укладываются в тип немецкий такой, да, и в немецкое представление.
Польский, мне кажется, они как раз здесь все абсолютно польские.
То, что она...
Даже девушка, которая играет вот эту еврейскую девушку, это все равно такое польский еврейский.
Да, это польский еврейский, но то, что она же все-таки, будучи покойщицей, тем не менее, она же под прикрытием, она работает на немцев, и немцы ее воспринимают в контексте своем, в немецком, и так марийском. Вот это как раз, опять же, двойственность и некоторая такая холодность ее, она, в общем-то, потом привела к тому, что она же пыталась и дальше играть в ролях более сложных, вот это и Черенич, и, конечно, дальше уже следующие фильмы Басова, то есть Басова.
Но она здесь просто настолько хороша, что начинаешь понимать, почему можно было от Фатеевой уйти к Титу. Вот я чисто с этой точки зрения.
Она здесь очень холодна. Надо сказать, что она здесь...
Я другой имею. Она безумно красивая.
Да.
Но здесь...
Мне кажется, вообще Титова ни в одном фильме так красиво не снята, как здесь.
Даже у Басова снова?
Даже у Басова.
А что с ней сделали немцы? Что с ней сделали?
В смысле?
Ну, вот когда они ее заставляли...
Мы пытались током. Он же... Вы же видите, у него два диода.
И, в общем-то, ну, и вот здесь все-таки актеры выразительные внешности, но при этом они... Вот и Адаматис, конечно, был. И то, что Адаматис сам берется, он сам берется как некая цитата из «Никто не хотел умирать». В этом смысле, все-таки вот мы говорим о том, что фильм «Восточный коридор» достаточно провокационен и необычен, но тем не менее он все-таки опирается на то, что уже есть работы подобного типа и даже внутри советской кинематографии. При том, что, причем у фильма «Никто не хотел умирать», ведь название было, ну, довольно известно, но название было «Террор». Первоначальное. То есть вообще такое вот жесткое название. И слово «террор», а при этом действие происходит, то есть понятно, что имелось в виду, что террор лесных братьев. Но,
мне кажется, все понимают, просто я вижу, что у нас есть кто-то, кто там первый, а мы не знаем там. Все понимают, о чем мы говорим, что это за фильм. Жолокевич, никто не хотел
убирать.
И о чем?
Сценарий назывался вообще «Медведи».
Да, значит, Локисы, потому что это их фамилия, да. Это фильм об установлении советской власти в Литве, о восстановлении советской власти в Литве в послевоенное время, когда леса наполнены лесными братьями, когда разное понимание прав проходит через одну семью, через соседей, когда есть красные, есть... Те, кто действительно, так сказать, сотрудничал, и есть те, кто идейно, там, не сотрудничая, может быть, с немцами, но идейно эту советскую власть не принимает. И вот...
И есть те, кто не принимает никакую власть,
которые
живут на земле.
Да, это тоже верно. Вот. Ну, это такой один из краеугольных камней литовской школы, литовского кинематографа.
Только литовского, но советского.
Нет, я имею в виду, почему сейчас важно, что сейчас даже вот в современной Литве этот фильм все равно остается классикой, потому что Жолокевичу удалось выдержать вот этот очень сложный баланс между советскостью, хотя формально там вроде как все атрибуты того, что советская власть в будущем побеждает, они сохранены. Но вот эта такая неоднозначность, она сохраняется даже в современном литовском обществе, которое, несмотря на процессы там, декоммунизации и прочего, все равно к этому фильму относится довольно бережно и считают его одним из главных фильмов национальной кинематографии. Вот, это просто так, потому что мы иногда забываем, что...
Нет, а вот, да. Мне кажется, упомянули вроде бы про «Лесных братьев», а, собственно, больше... Мы же подробно и не собирались.
Ну да, ну так вот.
А вы будете показывать этот фильм?
Мы его показывали, сейчас не буду.
Ну, в ближайшее время. Я не видела.
Был он у нас в одной из братьев.
Его недавно литовцы
отреставрировали. К сожалению, эту отреставрированную версию мы сейчас не сможем показать.
Понятно, да. Но они отреставрировали на литовском языке, кстати.
Да, но можно сделать субтитры, но сейчас не сможем. Может быть, какое-то время спустя.
Да, собственно, «Восточный коридор», кстати, снят на русском языке, потому что в Беларуси так и снимали.
Так много, да, очень
много. Тогда редко в Беларуси снимали, кстати, Виктор Туров снимал на белорусском языке.
Да, часто. И это скорее было исключение.
Да, да. Не, ну как, у Бучкова был фильм.
Ну, в это самое, «Вознесение» как раз.
Да. А какой город здесь показан?
Мир. Нет, мирский замок, да. Но вообще снимали они, ну, в павильонах они снимали в Беларусь фильме, и я читал, что в Литве они что-то еще немножко там делать. Да. Мне кажется, в Литве, вот там, где вот улица города, вот где происходит, это прям очень похоже на Каунас. У меня есть такое чувство, что это Каунас.
И море какое-то там, какое-то, или залив. Или широкая река, не знаю.
Да, это скорее озера, да. Море там явно. Да, вы что-то еще хотели? Или вы... Да, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, мнения.
Я спросить в первую очередь про, как кому кажется, Москва.
А все смотрели первый раз или кто-то второй?
Я второй.
А первый раз тогда, когда Маргольд показывал, да?
Нет, лет, наверное, 5, а может 7, Мёдцы, с DVD.
А, понятно.
А, в общем-то, как вам кажется, насколько... Здесь действительно типажи 60-х годов, это бросается в глаза или это как-то растворяется в общей эстетике? Потому что это, в принципе,
пора. Это вопрос ко всем. У меня тоже есть вопрос. Но вначале можно.
После того, как вы на это указали, это особенно ярко.
А мне кажется, там как раз очень... А мне кажется, там очень существенное противоречие между как раз вот очень типажами характерными, и которые воспроизводят вот условно эти типажи военного времени и внесенными туда типажами 60-х годов. Там такой очень сложный микс. Еще мне и сейчас особенно все время режет ухо то, как они говорят. Вот у них какие-то плохие диалоги. Вот плохие диалоги. И вообще вот вся звуковая составляющая этого фильма, с моей точки зрения, находится в жутком диссонансе по отношению к картинке и нарративу. Вот хочется либо вообще, чтобы они говорили на каком-то языке и были субтитры, грубо говоря, либо чтобы... Не, дело не в акценте. Они очень архаично говорят, а когда еще появляется три раза левитан, то становится уже совсем плохо, потому что ты не понимаешь, зачем это сделано.
Да, левитан звучит почти саркастично.
Да.
Я думаю, это
намек. И музыка вся мимо. Да? Даже за исключением органной партии Тривердиева, вот вся остальная музыка мимо. Она вообще непонятно, зачем в этом фильме.
Нет, она создание напряжения.
Ничего не создает. По-моему, абсолютно не создает. Вы не согласны? Артем Яковлевич, не согласен.
Нет, я еще про звук. Все-таки про речь персонажей, потому что здесь, во-первых, частично же есть додублирование как раз.
Это да, одобряйтесь тот же самый.
Да, там, поэтому здесь такой повседневный звук, даже в неповедённых кадрах, который создает ощущение некой такой гулкости вот этого пространства, который, мне кажется, в общем, вполне уместен именно в плане того, что в тюрьме действие, значительная часть действия происходит, где вот эта гулкость, она, в общем-то, вполне...
Да, но здесь, когда этого не хватает естественных шумов. Это
а
все
вот
именно
Фрида, она там
именно
сидит?
Все время...
А? Слушай, она там тоже сидит? Это Фрида или вот этот черный...
Еврейская девушка, она прислуживает, она как бы обслуживает эту систему, она...
Но он же хотел, вроде как, хотел их спасти. Зачем он так
это? Он просит, чтобы она открыла карту. Когда его переводят в одиночку, героя Адамантиса, Ивана, его переводят в одиночку. А Фреда, она как бы носит ему еду. Она, несмотря на то, что она еврейка, она все равно как бы находится в... это оккупация. Тем более оккупация Беларуси, она произошла очень быстро. Да? То есть там это все произошло за 2 недели. Вот. Не все люди могли уйти в подполье, не все могли уйти в партизаны. Большинство осталось в тех местечках, в тех селах, где они жили до того, как туда пришли немцы. И дальше каждый устраивался, каждый со своей стратегией. Да, кто-то пошел в полицаи с целью того, чтобы сделать так, чтобы меньшее количество... Не все шли в полицаи, потому что они были кто-то там за деньги, кто-то... Вот эта вот сложность стратегии, она как раз тут показана. Другое дело, что вот сложность нарратива, может быть, не позволяет вычленить эту сложность стратегии. Я, кстати, подумал, может быть, это и было тем самым приемом, что чем меньше понимаете, тем больше вероятность того, что фильм пропустит. Вот это вот множественных стратегий поведения во время оккупации. Да, что... Причем сам Виноградов вот в этом интервью, которое он позднее в «Искусстве кино», он рассказывал о том, что они очень многие вещи даже еще смягчили, потому что то, что рассказывали им партизаны, все было еще страшнее, потому что было жуткое недоверие разных партизанских групп друг к другу.
Было противостояние городских подпольщиков.
Плюс противостояние. Нет, вот разные группы, раз. «Подпольщики» и «Партизаны 2». И третье, все их, так сказать, ведь они же довольно долгое время, ну, я не знаю, насколько хорошо вы знаете историю Великой Отечественной войны, довольно долгое время не было установлено никакой связи сверх. Ну, то есть они были абсолютно автономны. А потом, когда появилась такая возможность, еще появились и третий тип партизанских групп, это те, которые были заброшены.
Да, заброшены.
И которые уже, так сказать, были под абсолютным контролем центра и все остальное. И вот противоречия между этими группами были очень сильные, и они как раз в фильме попытались это смикшировать, потому что, ну, в то время, я думаю, об этом, да и сейчас об этом, в общем, до сих пор об этом невозможно рассказать.
Ну, музей Белоглинский, музей, это есть. Вот я ходила туда, когда была, прям несколько дней провела в музее военном. Новое огромное здание.
Нет, шикарно. Естественно, об этом пишут, об этом известно, но я к тому, что вот и в новой белорусской кинематографии, но вот из того, что до нас доходит, да,
это сложно передать, но в белорусской кинематографии есть две линии, в основном это как раз это вот как в случае с политическим, то есть есть линия одна очень архаичная, которая пытается воспроизвести
советский
в худшем случае даже не советский стиль, причем не тот стиль, который был в белорусском кино, был сильный. А как раз-таки такой вот шаблон, условно говоря, студии Горького, где массово снимались фильмы.
Военные фильмы студии Горького в 70-х годах.
Да, вот так, есть одна такая, а есть наоборот стремление как-то спародировать этот канон, и которые делают фильмы более такие, ну скорее, и именно скорее пародийные, высмеивающие штампы этого канона, но не усложняющие.
И почти нет фильмов, которые бы серьезно на это все.
И, кстати, вот известный фильм, который был снят в начале 2000-х, «Оккупация мистерии», который был как раз вне официального такого канона, и который был таким фильмом, именно показывающим двойственность, вот показывающим ту правду, о которой было не принято прежде говорить, тем не менее, там опять-таки усложненность языка, во-первых, во-вторых, там есть некоторый перекос как бы именно в такую публицистическую, даже вот то, что говорится, там наоборот, как бы показать, что вот где-то немцы могли более благожелательно себя, ну и так далее. В этом смысле, поэтому он тоже как бы довольно спорный.
А что, что вот происходит, фильм? Когда вот евреи там в воде купаются?
Они их уничтожают таким, они не купаются.
Они таким образом наполняют.
Как? Это паутина, в которую они загоняют их.
Нет, ну другие-то там стоят и молятся, песни поют.
Ну постепенно, не все сразу, их, собственно говоря, вот немцы окружили, и дальше они, в это, они топят их в этой плотине.
Но это соответствует правде, что
действительно? Нет, это насколько я знаю, такая придуманная сцена.
Что в действительности их раздевали и на них скидывали бревна, и бревнами забивали. Но они посчитали, что это будет слишком страшно при показе. И они вот это вот убийство без воды как раз, убийство бревнами заменили на затопление.
Поэтому она такая, ну, как бы это сконструированная сцена, она не опиралась
по крайней мере. Иначе сделана визуально.
Она визуально по-другому.
А муж ее говорит, я болен, и что с ним тогда будет? Его тоже туда же отправляют?
Потому что он решил остаться, а не уехать. Те, кто здоровы, тех угоняют в Германию.
А те, кто больной?
А те, кто больной, оставляют, ну, пока оставляют здесь, в надежде на что они, на то, что их убьют, то, что они выживут, это уже можно, так сказать, нам домысливать. Дилемма в том, остаться здесь или быть угнанным. Здоровые угоняются в Германию, больные остаются в Беларуси.
Мне кажется, он еще остался потому, чтобы поддержать старика.
Ну, это уже, что называется, это то, что за кадром, да, это, естественно, наша интерпретация. Нет, просто спросили, в чем дилемма. Дилемма – остаться или быть угнанным?
Нет, он, по-моему, ради жены остался.
Это другое дело. Мотивы, которые заставляют его остаться, это вы можете как бы сами интерпретировать, они различны. Но дилемма вот основная, вы же спросили, что, ну, почему, да, что он выбирает. Вот он выбирает между тем, чтобы быть угнанным в Германии или остаться в оккупированной Беларуси. Вот. Пожалуйста, еще если есть вопросы, мнения какие-то.
А с женой с его что? С этой титулой что случилось?
Ну, мы тоже можем об этом только догадываться. Ее начали пытать, выжила она в этой пытке или нет.
Неизвестно.
Неизвестно. Ну, по крайней мере, среди тех, кто членов этой группы, которые оказались в тюрьме, как вы видели, ее нет.
Ее не было, да.
Значит, можно предположить, что ее нет.
Ее не было, да. А как ее?
Потому что предположить, что она вышла после пытки, убежала и где-то скрывается, ну, это более сложная ментальная конструкция. Вот, так что, скорее всего, просто ее убили.
А как ее вычислили? Кто-то ее предал?
Да, это же вопрос всего фильма, кто кого предал. И вообще, предал ли кто-то кого.
Да, именно вот это, ну, то есть...
Это же и есть главное. В этом фильме нет ответа на вопрос, кто кого предал и предал ли вообще кто-либо кого-либо. Они же пытаются найти, они пытаются вычленить, они внутри себя сидят. И с одной стороны, психологическая ситуация, что каждый как бы мог выдать, и при этом он заинтересован в том, чтобы это скрыть перед лицом товарищей, но с другой стороны, у нас нет никаких объективных доказательств в том, что они нам излагают, чтобы обвинить кого-либо из них в предательстве. В этом же как бы...
Вот это ощущение двойственности, тревоги и...
Все-таки я прав, что фильм плохо считывается зрителями. Мы с вами уже разжевали почти все, хотя...
Нет, ну а тут... Нет, это же передает ситуацию в этой камере. Никто никому не доверяет.
Я не доверяю Сопе, Сопе не доверяет мне. И пытаемся вас убедить, что каждый из них по-своему прав. Наверное.
Но одна в конце убегает.
Убегает.
Одна удается убежать.
Переодеться.
Быстро так переодеться.
Ей еще зачем-то Абрамов
зачем
дает это
ребенка,
дитя.
Да.
Ну как надежду.
Ребенком заканчивать фильмом.
Ну да, нет, но заканчивать фильмом ребенком, это понятно зачем. А зачем она и... Да. Ну в надежде, что она его спасет.
Так Тато, что ли, сидит в этом замке, который дает ей одежду?
Нет.
Она как там оказалась?
Где? В фильме вообще все они оказались случайно. Но она одна из героинь, у нее там линия начинается почти с самого начала.
Собственно, они с них
там же начинается, да, перед самой первой.
Это вполне линейно.
Нет, а я говорю, что как раз вот эта вот ситуация, которая как бы связана с освобождением, она как раз линейно рассказывает. Вот эти вот последние дни, связанные с побегом, там как раз это единственная линейная история. Потому что если бы она еще была не линейна, то тогда бы, боюсь, даже и мы сами ничего не будет. Наверное, если вопросов больше нет, потому что у нас уже это немножко действительно начинает походить как те пародии современных белорусских кинематографистов на стиль. Безусловно, фильм заслуживающий внимания. Я очень рад, что мы его показали. Я надеюсь, что вам было интересно его посмотреть и даже, может быть, отчасти послушать наш сегодняшний, ну, почти спор с Артемом. Спасибо, что вы пришли сегодня. Следующий раз у нас теперь мы уже встретимся в 28 мая.
Мы начнем новую мастерскую. Тех, кто в 58 году поступил к РОМУ и закончил ее в 63-м. И, соответственно, начнем мы ее с фильма Андрея Смирнова и Бориса Яшина «Эй, кто-нибудь» и фильма одного Андрея Смирнова «Ангел». Оба фильма небольшие, по 35 минут примерно, поэтому мы их объединим.
Это тот Смирнов, который белорусский вокзал?
Да, собственно, поэтому мы...
Того дочка, которая...
А, то есть Смирнова.
Дуня.
Вот мы, собственно, мы сначала покажем фильм из Смирнова и Яшина совместный и на том же сеансе фильм одного Смирнова, «Ангел», а на другом сеансе позже будет фильм одного Яшина.
Да. Ну, по поводу Андрея Сергеевича, я не знаю, он в Москве, по-моему, может быть, он у нас был несколько раз здесь, в Третьяковке. Может быть, он придет. Постараемся его
включить. Смирнов?
Да. Если он не уехал, я не знаю сейчас. Может быть, он... Я не знаю, находится ли он в Москве. Мы попробуем ему позвонить.
Можно короткий вопрос?
Да.
Ну, вот я по сюжету достаточно понятно было смотреть. Я так понимаю, что принцип ненадежного рассказчика тоже использует сам режиссер.
Конечно.
У меня вопрос, вы сказали, что это средняя часть трилогии.
Это условно, в смысле, что фильмы, предыдущий фильм связан тоже, фильм «Письма к живым» связан тоже с арестом подпольщицы, там в том смысле, ну то есть там нет какой-то связи прям вот...
Это в таком же смысле трилогии, как у Вайды, если говорить «Поколение», «Канал» и «Пепел и алмаз».
Да.
Военная трилогия, но сюжеты не связаны.
«Письма к живым», фильм 64-го года, в котором подпольщица, то есть после войны, там, где были подпольщики заключения, в камере подпольщицы находят ее письма, тем, кто остается в живым, по ее письмам воссоздают жизнь подпольщиков. Это фильм 64-го года. Потом следующий фильм «Восточный коридор», а третий фильм, который в авторском варианте якобы восстановлен в перестройку, но в таком виде отсутствующем и на видео, и вообще в России, на пленке, в том числе, назывался «Далеко от войны», а подцензурный, доступный вариант называется «Жди меня, Анна», это 68-69 год, это у потерявшихся во время войны, ну то есть это уже война, это не так связано с оккупацией, с подпольем, это просто уже...
Эхо войны.
Да, это эхо войны. Ну то есть это так или иначе три фильма о войне и о тех сторонах человеческого такого выживания в годы войны, которые вот виноградом интересовали. Собственно, два фильма, первые два поставлены по сценариям Олеся Кучара, третий фильм уже не выйдет.
Вы мне, Анна, телевидение вспомнила уже.
Да, передача показывала, что, странно, что, к сожалению, что фильм «Далеко от войны», то есть вариант «Далеко от войны», к сожалению, его нет ни в «Космофонде», ни на «Вик».
А у него все было шесть, да, фильма?
А?
Все было шесть фильма у него.
Всего шесть? Раз, да. Два, три, Шукшинский, да, потом, да, шесть.
Шукшинский и ну, то, что на детской студии делает танец. И они первые, которые никогда исполняются в детстве. Один до
трилогии,
два. Какие фильмы шесть? Ну вот мы только что назвали.
Первый фильм, нет, который когда исполняется 30 лет.
У режиссера 60.
А, он...
Да, потом три фильма вот, военные, потом еще два. Он там была какая-то история такая
с
телевизионным фильмом, потому что это редчайший случай, когда фильм, когда снимали многосерийный фильм, сняли 4 серии из 8. И остановили производство, 4 серии цензура отсмотрела, не пропустила, и их уничтожили. Да, но это прям какой-то редкий. Это вот было в 70-м году. Надо сказать, что...
Это режиссер?
Да,
это
режиссер. А Шукшинский, это вот не по рассказам, где Калягин играл и Гостюхин? Это не тот?
Нет.
Вроде бы в Беларуси такое сняли.
Нет. А он как раз Шукшинский...
Шукшинский называется как?
Земляки, да. «Земляки» — это 74-й год, это как раз когда он после вот этих всех проблем в Белоруссии, он приехал, его Шукшин как раз помог, в том числе Шукшин,
перебраться в Москву.
Да, и как раз когда сам Шукшин со студией Горького переходил на Мосфильм с «Искалиной Красной», и одновременно и Виноградов на Мосфильме же снимал «Земляков».
Они с Шукшиным вместе играют в «Убийцах».
Да, но не вместе.
Ну, в смысле, они в одном кадре, Виноградов играет, они вместе в одном кадре не встречаются, но играют вместе. Да. Виноградов там такой черненький, который вот гангстер, помните, такой необычный внешности. Ну, а Шукшин, собственно говоря, Шукшин узнавает. Вот. Ну все, вроде на все вопросы ответили. Спасибо. Да, приходите к нам на следующий показ этого цикла и приходите, пожалуйста, во вторник. Мы начинаем в инженерном корпусе большую образовательную программу. Впервые в таком объеме мы будем показывать фильмы Российской империи 1908-14 годов, то есть от момента возникновения кинематографии игровой в России до Первой мировой войны. Эта программа очень большая, там будет 20 с лишним сеансов и почти сотни фильмов, но потому что фильмы небольшие. Она приурочена к выставке «Лики Модерна». Я сразу хочу сказать, что я не являюсь сторонником теории, что кино Российской империи было кино модерна. Поэтому мы назвали российское кино эпохи модерна. Это очень важно. Это кино, которое не снято в стиле модерн. Не надо его там искать, хотя отдельные отголоски там бывают. Но мы об этом еще будем говорить. Значит, программа «Российское кино эпохи модерна». Действительно, я, в общем, в Госфильмофонде спрашивал и всех. В таком объеме никогда это кино не показывалось. Сам Госфильмофонд думал, что он рано или поздно сделает такое что-то, когда они эти фильмы восстановят, сделают их с нормальной скоростью, в общем, но это точно будет не при моей жизни точно. Вот, может быть, кто-то самые молодые, которые сидят в нашем зале, дождутся этого, поэтому мы будем показывать. Ну, к сожалению, на скорости звуковой проекции те копии, которые есть в Госфильмофонде, в том виде, в каком они есть, где-то с интертитрами, где-то без, ну, соответственно, будем рассказывать, когда чего не хватает, о чем кино. И построено это не по хронологическому принципу, а по тематическому. Там первая программа – это ранние фильмы и основные тематические блоки, а дальше это будет несколько программ, посвященных истории, потом несколько программ, посвященных экранизациям, потом будет современное кино, будет кино, очень популярная тема, сцены из еврейской жизни, будут комедии, скетчи, фарсы, будет кино и музыка, отдельный сеанс, и музыка, и танец, вот так. И будет программа, посвященная анимации Старевича, ну тому, что вот и вообще Старевичу, тому, что он сделал до начала Первой мировой войны. В общем, большая программа на 2 месяца. Начинаем 17 числа.
По вторникам?
Нет, она не всегда будет по вторникам. Я приношу свои извинения, что наш пиар до сих пор не разместил информацию о ней на сайте. Но сеанс точно будет, потому что мы уже получили всю первую часть программы из Госфильмофонда. Поэтому пленки у нас, все нормально, 17 числа приходите в инженерном корпусе, мы открываем эту программу.
В 7 часов, да?
В 7 часов, да. А будет она по сложному графику, там вторники, четверги, субботы, потому что в общей сложности там, по-моему, 21 или 22 сеанс. Еще мы сделаем один сборный сеанс, бесплатный, в Ночь музеев, 21 числа, там будет такая компиляция разных фильмов из этой программы, которые, ну, потом в дальнейшем будут показываться. Поэтому 21 числа хотите, приходите, хотите нет, потому что все это будет показано либо до, либо после все равно в этой программе. Она просто специальная, ну, Ночь музеев такая большая акция, рассчитанная на более широкую аудиторию, и мы решили сделать такую сборную программу, потому что, ну, конечно, любители смотреть 20 с лишним сеансов российского довоенного кино до Первой мировой войны, мы понимаем, наверное, не так много будет. А вот это такая более популярная, поэтому если просто кто-то хочет составить представление, может прийти на один сеанс 21 числа. Я не обижусь, честно могу сказать.
А сколько он будет?
Он будет тоже то ли в 6, то ли в 7 часов. Нет, по-моему, сама акция начинается в 6-7 часов там. У нас просто будет программа здесь. Я к чему это говорю? Потому что здесь мы будем, в это время будет заканчиваться сеанс «Сталкера». У нас будет презентация книжки, которую написал Женя Цимбал. «Сотворение Сталкера» она называется. Он будет сам представлять, и потом мы вам покажем эталонную копию «Сталкера». Ну, как бы вот мы продолжаем, у нас не будет ретроспективы Тарковского, но мы уже почти все показали. Мне уже сотрудники говорят, ну, может быть, мы уже покажем «Иваново детство» и «Рублёва», и тогда не знаю, пока не собираемся показывать «Иваново детство» и «Рублёва», но «Сталкер» мы вам покажем, копия действительно замечательная, только ее нужно смотреть, то, что сделал Мосфильм, это ужасно, это вообще не надо смотреть, восстановление цифровое, хотя вот сейчас мы показываем цифровые копии «Ностальгии», и я посмотрел, зашел в зал, это тоже ужасно, хотя это делали итальянцы, но там проблемы с негативом. Ну, потому что это цветовое решение, которое не имеет ничего общего с тем цветовым решением, которое было у Андрея Семеновича Тарковского. Это два разных фильма. Это, знаете, как картина и репродукция картины. Вот это репродукция фильма «Ностальгии». Но, к сожалению, копию мы не будем каждый раз показывать, потому что она, судя по всему, единственная приличная в нашей стране. В Госфильмофонде плохие копии, про Москино даже не говорят. Вот. Но там проблема в том, что Рай потерял негатив. Ну, они его не могут найти. Это я знаю от Андрея Андреевича. Вот. С фильмом серьезная проблема. Это снимал в свое время Рай, телевизионная студия. Они не очень заботятся о судьбе негатива, поэтому где находится негатив, непонятно. Соответственно, нельзя сделать хорошую копию, а у нас копии, которые вот эти, это эталонная копия, но это копия не с негатива, а это копия с, ну ладно, я уже далеко, но, в общем, потому что она нормальная по качеству, с контратипом, который ранее. Вот. Не знаю, почему Госфильмофонд тогда не напечатал, вот встречались недавно с Госфильмофондом, задавались этим вопросом, а можно ли сейчас это сделать, не знаю. Ну, в общем, нет пока в Госфильмофонде нормальной копии. пленочной, к сожалению. Но мы ее больше показывать не будем. Мы ее показываем очень редко. Это не наша копия, это копия фонда Тарковского, 20 лет назад напечатанная к прошлому юбилею, позапрошлому юбилею Тарковского. Вот. И они редко показываются, для того, чтобы они оставались в хорошем качестве. Вот. И я к чему просто? К тому, что если вы хотите посмотреть «Сталкер», вы сидите спокойно и смотрите здесь «Сталкер», только это будет в большом зале, потому что вот все, что мы покажем в программе «Модерна», все мы покажем частично до и частично после. То есть вы эти фильмы все равно увидите, ну, если вы придете потом. Там ничего такого эксклюзивного вот на этом 19-часовом сеансе не будет. Он просто такой для народа. Потому что бесплатно музей работает, в ночь музея пойдут люди на выставку, и к выставке смогут посмотреть вот эту сборную программу. А в 21.30 там будет программа фильмов лауреатов, которая отобрала «Последняя святая Анна» на тему кино и искусства. Это вот в 21.30 вот там начнется. А здесь такая программа будет в ночь кино. У нас в начале в час, по-моему, Вань, в час, да? Или в час 30? Музей дизайна. В час 30 будет 4 фильма, но это 4 небольших фильма, они по 26 минут, поэтому получится там час 40. Значит, фильмы, которые сделаны музеем дизайна, экспозиция которого находится у нас в западном крыле, об истории российского дизайна. Потом у нас будет вот презентация книжки «Сотворение сталкера» Евгения Цимбала и показ эталонной копии сталкера. И потом мы перейдем, потому что западное крыло не будет работать ночью, в 21 час здесь, в Малом зале, мы будем показывать фильм «Черный квадрат». Это фильм, который был снят в перестроечное время по сценарию Ольги Львовны Свибловой. Не знаю, придет Ольга Львовна или нет. Мы пока решаем, нужно ее приглашать или нет. Потому что это просто может затянуться и за полночь. Ольга Львовна не это все, вот все, что я рассказываю, это все в ночь кино, это все бесплатно. В ночь музеев это все бесплатно, да. Вот 3 сеанса здесь, значит, 2 в западном крыле, 21 здесь «Черный квадрат». И это фильм про первый и второй авангард. Русский, то есть про авангард 10-20-х годов и про так называемый второй авангард, да, который связан с художниками нонконформистами. А там, соответственно, 2 сеанса. В 19 вот эта сборная программа по модерну, и в 21.30 тоже сборная программа фильмов на тему искусства и кино последнего фестиваля «Святая Анна». Вот,
«Святая Анна» — это студенческие.
Студенческие дебюты. Так что вот такая у нас большая
программа. Ну так куда вы посоветуете идти?
Да я же вам все уже рассказал.
Куда или сюда?
Вы можете вначале здесь посмотреть два фильма.
А потом рвануть туда.
Потом, нет, почему? А потом выбрать, либо здесь смотреть фильм «Черный квадрат», либо пойти туда и посмотреть студенческие работы. А семичасовой сеанс там можно проигнорировать, потому что мы покажем эти фильмы до и после. В других программах, в разных, но не в одной и не бесплатно.
Неужели бесплатно?
Да. Все, спасибо, Артём.
Спасибо.